Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Тема недели. На общественные слушания вынесли законопроект о лишении экс-президентов неприкосновенности. Идея эта пришла на парламентских слушаниях по делу модернизации ТЭЦ, где по уголовному делу проходит ряд высокопоставленных чиновников Кыргызстана. Инициатива вызвала разные споры. Разные юристы, эксперты трактуют поправки по-разному. Что это за закон и кого можно будет привлечь к ответственности, поговорим в студии «Затыка». В гостях у нас директор партнерской группы «Прецедент», юрист Нурбек Токтакунов. Добрый день.
Здравствуйте.
И директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов. Добрый день.
Здравствуйте.
Нурбек, ну, прежде, наверное, вам вопрос. До того, как этим законопроектом занялись в парламенте, а именно депутат Мусалиев, вы первым, кто обратился в суд, Конституционную палату, с обращением признать неконституционные неприкосновенности экс-главы государств. Сегодня вы пришли из Конституционной палаты. Сегодня была у вас встреча. Что произошло? Что известно?
Конституционная палата уже объявила о том, что 1 июня она приняла наконец-таки к рассмотрению мое обращение. То есть они почти 2 месяца думали вообще, принимать его или не принимать. Наконец они его приняли. И в течение 5 месяцев после принятия с 1 июня они должны рассмотреть это ходатайство и решить, вынести свое решение по вопросу, конституционно ли вот эта абсолютная неприкосновенность экс-президентов.
Ну как считаете, что будет? Какой будет вердикт?
Я сейчас не берусь прогнозировать, учитывая вообще авторитет Конституционной палаты. Хотелось бы как-то, чтобы они сами свой авторитет подняли, учитывая прошлые решения. Но я, конечно, всегда, когда иду в суд, я всегда надеюсь на то, что они удовлетворят мое требование.
Вы прекрасно понимаете, что сейчас речь идет о конституционных изменениях. Вы прекрасно это понимаете.
Да, я прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю еще ту интригу, которая завязалась, потому что когда депутаты поднимают этот вопрос по ТЭЦ, да, то, естественно, они подразумевают непосредственно экс-президента Атамбаева. Да. Их намерения направлены туда. Да. А я когда подавал, я подавал вообще абстрактно вопрос, учитывая, я подавал для того, чтобы заработала, для того, чтобы правильно работала система сдержек и противовесов.
Ну, давайте, чтобы нашим слушателям и зрителям было более ясно, о чем мы говорим, вкратце расскажем, что собой несет этот законопроект, какие противоречия сегодня существуют, потому что по предложениям, я так понимаю, депутатов изменяется закон, при этом не изменяется Конституция, здесь происходит противоречие. Тамерлан, вкратце расскажите о перспективе.
Но здесь нужно хорошо понимать и немного разделять то, что Нурбек подал свой иск в Конституционную палату, это иск, касающийся неконституционности вот этих норм,
да,
которые...
С чего, собственно, и следовало начинать,
да,
вообще.
Совершенно верно. И при этом есть еще законопроект депутатов, насколько я знаю, это Масалиев и Зулушев, которые предлагают внести изменения в закон о гарантиях деятельности президента. Но там несколько изменений, и в частности есть изменения, касающиеся статьи 12-й. Которая в настоящее время примерно так, ну, дословно я не могу сейчас по памяти сказать, но примерно так она звучит, что экс-президенты у нас пользуются абсолютно неприкосновенностью. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности за деяния, совершенные в период деятельности их в качестве президента. То есть это абсолютно неприкосновенность. То есть их вообще ни при каких обстоятельствах, ни по какому делу нельзя привлечь. Вот по этому поводу они предложили законопроект, в котором предлагается другая формулировка, по которой экс-президента все-таки можно привлечь к уголовной ответственности, но при этом предлагаются определенные процедуры. Ну, в частности, они предлагают, что для того, чтобы привлечь экс-президента к уголовной ответственности, нужно, чтобы генеральная прокуратура подала, значит, представление в парламент, а парламент большинством голосов от количества депутатов принял такое решение. И тогда он, как любой другой гражданин, может быть привлечен к уголовной ответственности. То есть вот эти вот два примерно... дело, если можно так сказать, нужно четко себе разделять в своей голове.
Да, Норбек. Да, я вот с предложением депутатов не согласен в той части, что они процедуру привлечения экс-президента сделали намного проще, чем процедуру импичмента президента. Я считаю, что если парламенту в свое время не хватило духа и знаний, и компетенции, да, осуществить импичмент президента, тогда не нужно облегчать им задачу. Это конечно, это понятно, да, что проще экс-президент лежит после того, как он уже лишен власти. Поэтому ни в коем случае нельзя упрощать им эту задачу. Может быть, это даже должна быть намного более сложная процедура, но, по крайней мере, не менее сложная.
Да. Ну, если можно, я добавлю. Да. Вообще, о чем? Почему? Суть вопроса в чем? Суть вопроса в том, вот и по этому поводу Нурбек обращается в Конституционную палату, соблюдается ли у нас принцип равенства всех перед законом или нет? Угу. Суть в этом. И если мы возьмем сейчас действующий закон о гарантиях деятельности, который говорит, что у президента полный иммунитет, получается, что у нас некоторые люди... некоторые граждане, они стоят как бы над законом, то есть их ни при каких обстоятельствах нельзя привлечь к уголовной ответственности. Я, как эксперт, тоже категорически против такого подхода. То есть любой человек, если он совершил преступление, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Но мы говорим о том, что есть определенные особенности. Ну, в частности, мы знаем прекрасно, что у наших депутатов, Дёрг Кенеша, есть иммунитет, скорее, индемнитет. То есть они за свои высказывания, идеи, действия в качестве депутатов не могут привлечь к уголовной ответственности. И примерно такой же иммунитет, то есть частичный, да, или индемнитет, как некоторые говорят специалисты, на мой взгляд, должен действовать в отношении президента. Почему? Потому что президент – это такой институт, такая должность, на посту, которым человек вынужден принимать определенные решения, очень важные. И, ну, в частности, допустим, мы сейчас требуем от нашего президента, чтобы он боролся с коррупцией, от действующего президента. Мы прекрасно понимаем, что борьба с коррупцией связана с определенными рисками. То есть пока он находится на посту, скорее всего, он защищен. Есть определенные государственные структуры, которые его защищают. Но когда он уходит со своего поста, есть большой риск того, что те силы, которые были обижены, скажем, коррупционные силы, люди, которые потеряли свой бизнес, да, или коррупционные схемы, могут включить какие-то схемы по отмщению в отношении президента. То есть вот такой процесс, на мой взгляд, нужен, потому что у нас еще, в принципе, есть определенные, ну, что греха таить, у нас есть определенные... что ли...
Чтобы не было стимула у проблемы продлевать свою власть.
Да, кстати, да. Некоторые политологи говорят, что появится некий соблазн у президента продлить свои полномочия, как-то изменить Конституцию, потому что оставаться в должности президента намного безопаснее, чем будет, да, скажем, в статусе экс-президента. И касательно иммунитета, вот как вы считаете, Нурбек, насколько... лишат вот, принятия этого закона вот именно как такового авторитета президента по принятию каких-то важных решений, в том числе по борьбе с коррупцией?
Ну, они на авторитете никак не отразятся. Другое дело, что они...
Ну, как же не отразятся? Ну, есть большая вероятность того, что президент может стать чисто таким формальным человеком, который может... которым можно будет влиять, там, скажем.
Нет, да, как раз-таки это другой вопрос. Дело в том, что это уже еще вопрос другой вопрос, что его полномочия нужно все-таки ослаблять президента, потому что он, контролируя спецслужбы, да, он как раз-таки остается отнюдь неформальной властью в стране. Он как раз-таки остается очень какой-то непонятной, да, властью, которая не является ни одной ветвью власти и при этом влияет на все ветви власти. Понимаете? Он и на законодательную ветвь влияет, он еще и сам издает указы. Он и на исполнительные органы влияет, под его контролем спецслужбы, он влияет и на судебную ветвь власти, да, в том числе через спецслужбы, да, через контроль спецслужб, да, то есть это получается какой-то монстр. В том-то и дело, что его надо еще более ослаблять, то есть выводить из-под его контроля спецслужбы. Он назначает председателя, заместителя председателя ГКНБ, при этом он не имеет институциональных возможностей вообще в целом полноценно контролировать спецслужбы.
Это... То есть вы предлагаете снова перелопачивать Конституцию?
Конечно, это неизбежный процесс, потому что такой президент нам, честно говоря, опасен.
А как вы думаете, самого президента действующего Жээнбекова, этот закон, насколько заинтересован он в нем?
Пожалуйста. Можно, да? Ну, да, я конечно. Позволю себе сначала не согласиться с тем, что у нас вот президент настолько такой монстр большой, и его надо ослаблять при этом. На мой взгляд, проблема не в том, что у нас президент такой монстр, а проблема в том, что у нас все государственные институты, помимо президента, собственно, не полностью используют свои полномочия и возможности. Уже на сегодняшний день парламент имеет все возможности для того, чтобы контролировать правительство. Но этого не было ни при Атамбаеве, и, к сожалению, мы смотрим, что, в принципе, процесс продолжается именно таким образом, как он был раньше. То есть и сейчас президент по-прежнему остается главной политической фигурой в вертикали власти. Что касается вот авторитета, я здесь согласен с Нурбеком, потому что это вопрос не поднятия или опускания, что ли, авторитета, вот вопрос, касающийся иммунитета. Это вопрос скорее неотвратимости наказания, то есть возможности привлечь президента или экс-президента, если он нарушил закон, к уголовной ответственности. Это вполне нормальная процедура, это вполне нормальная вещь, которая в обществе поднимается, обсуждается. Я считаю, что это очень важно. Я очень надеюсь, что, в принципе, у нас мы придем к тому, что все-таки полный иммунитет с президента будет снят.
Да, и, кстати, если вот снимут все-таки эту неприкосновенность после решения конституционного или парламентарии сами это сделают, как раз-таки у него будет шанс поднять свой авторитет, потому что президент теперь будет заинтересован в том, чтобы укрепить судебную систему, независимую судебную систему, потому что впоследствии, когда начнутся его политические гонения его окружения, там, через каких-то 6 лет, да, только... справедливая судебная система
мы
может
опять
от них спасти.
Фантазируем, да. И говорим, если бы были, ну, было бы хорошо. Но
на самом деле,
но процесс идет. Смотрите,
сегодня,
реально, то, что сегодняшние посадки...
заинтересован сам в этом, в этих поправках,
любой человек, снятие
иммунитета.
Любой человек заинтересован в том, чтобы он имел все, ему из этого ничего не было. Любой человек. Поэтому и придумывают вот эти вот механизмы сдержки противовесов, чтобы парламент уравновешивал исполнительную власть, и судебную власть контролировала их обе. Поэтому создаются вот эти механизмы иммунитета для того, чтобы депутаты или бывшие экс-президенты не боялись ответственности и принимали какие-то очень серьезные для общественности решения. Понятно, что если человеку скажут, вот чего ты хотел бы? Он хотел бы всего и при этом ни за что не отвечать. Но общественность ведь требует. И то, что вот вы говорите, мы фантазируем. Да, мы фантазируем, возможно. Но посмотрите, ведь достаточно хорошие процессы сейчас идут. То, что сейчас вот это вот прошли у нас мирные выборы, произошла мирная передача власти. То, что я считаю, что очень хорошо, что вот этот проект, так называемый преемник, не сработал. То есть он показывает то, что... следующему президенту, действующим президентам и следующим президентам нужно думать о том, что никакой проект преемник в Кыргызстане не работает. Что это не дает им гарантии того, что они будут защищены от всяких каких-то неправедных действий. То есть они должны думать о будущем. В этом отношении, я думаю, любой здравомыслящий политик, конечно, будет думать не только о вот, текущем времени, а о том, что будет через 5, через 6 лет. И это нормально. Вот такие вот сдерживающие какие-то механизмы, что ли, опасения, даже, я бы сказал бы, страхи, они в какой-то мере и удерживают политиков и формируют нашу вот политическую систему таким образом, что у нас постепенно должна выстраиваться культура и понимание, что неотвратимость наказания, она все-таки постепенно будет работать. Я имею в виду институт неотвратимости.
Вот смотрите, некоторые политологи говорят, что вообще законопроект, он такой ситуативный, ситуативная реакция спустить всех собак на Атамбаева. Нурбек, вы недавно в своем интервью говорили, что этот закон в принципе не будет работать против Атамбаева, потому что есть международные правила обратной силе закона. Собственно, резонный вопрос, кого коснется тогда, если не Атамбаева, и коснется ли Атамбаева?
Не, ну, Атамбаева он тоже коснется, потому что речь же идет еще о иммунитете на деяния после президентства. Дело в том, что из-за неправильного изложения статьи...
Здесь идет речь во время президентства.
Не, почему? Я так понимаю, во время премьерства. После президентства тоже это достаточно актуально, потому что экс-президент сейчас по действующему закону, да, из-за неправильного изложения статьи, он защищен и за деяния после президентства. Его невозможно с ним никаких следственных действий провести, понимаете? Поэтому Конституционный суд должен точно уточнить, да, правильно рекомендовать, правильно изложить статью для того, чтобы было четкое понимание, да, что деяние после президентства, это не распространяется. Что касается принципа, что закон обратной силы в сторону утяжеления ответственности обратной силы не имеет, это святой принцип. И кто бы там ни был, да, какой бы там диктатор-монстр ни был, из-за него ни в коем случае нельзя менять этого принципа. Мы не должны идти по тому пути, который сделал сам Атамбаев, когда полностью, да, вот это, он таким образом растоптал вообще правосознание и общества, и правоохранительных органов, когда вот так своим мановением руки отменил, да, важнейшие правовые принципы.
Вы как считаете?
Да, ну, я считаю, что вот вопрос, касающийся того, что закон обратной силы не имеет, он здесь неприменим, потому что закон обратной силы не имеет только в отношении уголовного законодательства. В данном случае речь идет не об изменении уголовного законодательства. То есть гипотетически Иванов, Петров, Сидоров, там, Атамбаев или кто-то еще, если вдруг будет доказано, что он нарушил закон в период действия деятельности как президент, его будут судить именно по тем нормам уголовного кодекса, которые на тот момент действовали. Сейчас же идет речь, обсуждается вопрос того, чтобы в принципе решить, можно ли президента привлекать к ответственности или нельзя. То есть об изменении закона о гарантии
деятельности. Забыть на всего деятельность, давайте уточним.
Да. То есть, если будет доказано, что он совершал преступление именно в тот период, да, то он может быть привлечен к уголовной ответственности, но по тем нормам, которые действовали на тот момент. Уголовного кодекса, еще раз повторю. Мы сейчас обсуждаем вопрос об изменении закона о гарантиях деятельности президента. То есть, здесь как бы это разные вещи.
Закон, как раз-таки вот этот иммунитет, 12-я статья закона о гарантиях деятельности президента, как раз-таки уголовный закон запускается, да, если снимается эта неприкосновенность. Поскольку на момент, вот на данный момент действует этот иммунитет, да, впоследствии Атамбаева по закону невозможно будет.
Уголовный закон запускается после снятия иммунитета, но уголовный закон действующий на момент его деятельности как президента. То есть сейчас нет речи о том вообще, чтобы изменили статью, ужесточили, скажем, статью коррупция, было 8 лет, стало 20 лет, и по новой статье его будут привлекать. Нет, об этом речи нет. Будут. Если вдруг, я еще раз повторю, потому что сейчас никто же не говорит, что он Атамбаев заведено какое-то уголовное дело, и вообще, в принципе, я здесь согласен.
Видимо, дело к этому идет. Для чего поднимается, знаете, вообще этот вопрос?
Знаете, я категорически противник того, чтобы законы принимались с прицелом только на одну личность.
Но как вы считаете, почему этот вопрос сегодня поднимался?
Ну, конечно, политическая, видимо, какая-то целесообразность для каких-то отдельных политических групп, наверное, ставит перед ними такую задачу. Я прекрасно, я не наивный человек, я понимаю, что, наверное, некоторые политики и силы поднимают этот вопрос именно в отношении Атамбаева. Но нужно хорошо понимать, что это будет работать не только в отношении Атамбаева, в отношении всех политиков. И поэтому нужно смотреть вперед. И думать, как эта норма закона будет действовать в отношении всех экс-президентов. И выстраивать вот таким образом этот закон.
Ну, вы все-таки полагаете, что с принятием этого закона Атамбаева, да вообще, ну, если брать только Атамбаева, да, сейчас и предыдущих наших президентов, можно привлекать только с момента, когда он сложил свои полномочия. Нисколько за период его президентства.
Да, поскольку такой уж закон был, в свое время депутаты его принимали, да, и молчали, да, до последнего, да, теперь только когда он ушел, они вдруг заговорили, ну что поделать теперь, да, значит, этот неприкосновенность,
вот смотрите,
будет на него распространяться.
Вопрос о второй стороне монеты, то, что Тамерлан до этого сказал, что, в принципе, вводить хорошо, но есть вот такие моменты, когда мы в итоге получим слабого президента и вообще слабую власть. Как вы считаете, это может как-то повлиять, вот, принятие этого закона?
Я не думаю. Как я говорю, что наоборот это усилит, потому что Жээнбеков как раз ради своего выживания, ради политического выживания, ради выживания своего окружения, да, ближайшего, да, он должен будет укреплять судебная независимость, судебной ветви власти, потому что только она может спасти впоследствии его же от политических преследований, вот таких же, которым подвергается сейчас. Сейчас то, что идет борьба с коррупцией, это не, пока не борьба с коррупцией, это борьба коррупции с коррупцией. Понимаете? Одни коррупционеры выбивают других, потому что они действуют теми же самыми методами, методами произвола, методами наплевательского отношения к закону. Потому что если они действовать будут по закону, к сожалению, правоохранительные органы некомпетентны выявлять эти преступления. Да? У нас даже финансовая полиция, к сожалению, финансовая разведка, они некомпетентны в выявлении там, имущества, добытого незаконным путем, выявлять разницу между там, доходами и расходами. Да? Они такие методы не применяют, к сожалению, современные. Да? Поэтому пока что, ну вот если вот мы снимем эту неприкосновенность, да, вот тогда Жээнбеков будет уже заинтересован в том, чтобы укреплять судебную и правоохранительную, независимость судебной и правоохранительной системы.
Но все-таки вы не согласны с теми поправками, которые сейчас предлагаются. Вы считаете это перепрыгиванием через голову?
Я считаю, что сейчас, вот все сейчас уходят на каникулы, Конституционная палата уходит, парламент через месяц уходит на каникулы, да, то есть они в сентябре собираются рассматривать. Я считаю, что парламент должен подождать решение Конституционного права, поучаствовать в этом процессе. Там процедура предусматривает участие парламента, участие аппарата президента, да. Вот в полемике, да, прийти к какому-то решению, да, потом в рамках этого решения Конституционной палаты, я думаю, Конституционная палата в условиях такой отсутствия такой единой иерархии властной, да, она, может быть, будет способна вынести справедливое решение, да, и в рамках вот этого решения Конституционной палаты, потому что в мотивировочной части они дадут свою рекомендацию, да, уже исполнить решение этой Конституционной палаты.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ну вот смотрите, мы все варим в своем соку, обсуждаем нашу политику, наши новые вызовы. А что происходит в мире по этому поводу? И насколько вот
в мире как раз-таки там, в странах развитой демократии, там, где работает система сдержек, да, в тех же самых Соединенных Штатах, в европейских, там нету этого иммунитета экс-президента, да, потому что там экс-президент просто защищен реальной, независимой, действующей судебной системой. Там судьи независимо, они отделят политическое преследование, да, от реальных уголовных дел. А у нас, к сожалению, при слабости судебной системы мы видим, да, как власть меняется, да, как просто наши правоохранительные органы, спецслужбы просто раз берут, преследуют тех, кому они раньше служили.
Ну, в каких странах чаще всего, вот можно сказать вот пример.
Иммунитет актуален в странах развивающейся демократии, да, в странах постсоветского пространства, ну, восточный блок, да, там вот есть элементы, ну, в африканских, к сожалению, как бы африканские страны тоже очень
мощный иммунитет. Хороший пример, например, Южная Корея, где в последнее время осуждают экс-президентов. Где еще? Можем такое видеть.
Ну, в Бразилии привлекли.
Да, в Бразилии привлекли.
Привлекали, во Франции привлекали.
Во Франции, да, сейчас.
Во многих странах привлекают. Ну, вот еще раз просто повторюсь, что у нас должен стоять вопрос вот так. Можно или нельзя привлекать? Да. Мы говорим, можно. Здесь мы с Нурбеком согласны. Мы лишь говорим о том, что нужны определенные процедуры, которые защищать. Вот все-таки Кыргызстан – это не Соединенные Штаты. Да, в Соединенных Штатах судебная система – это действительно судебная система, которая работает независимо. Который может в состоянии противостоять в том числе исполнительной ветви власти, ну, скажем, вот те же самые решения Трампа, мы имеем много кейсов, когда суды принимают решения прямо противоположные, да, решения Трампа.
Да.
У нас такого, как, ну, к сожалению, пока представить невозможно. И поэтому нужно принимать во внимание вот эти все реалии и говорить о том, что необходимо все-таки затруднять вопросы, которые, моменты, которые бы не позволяли политическому преследованию.
Например, вот вы говорите, что должны какие-то меры, которые защищают, допустим, за высказывания политические, за...
Вот сейчас сейчас за то, что вот в отношении депутатов, то есть их нельзя привлечь к уголовной ответственности, за исключением там тяжких преступлений, многие критикуют, и в том числе я тоже где-то критично отношусь к этому инструменту, к этому механизму, но при этом нужно понимать, что у нас очень часто в отношении депутатов политические преследования были, и есть большой риск, что они будут продолжаться. Поэтому действия определенные механизмы нужны. То же самое в отношении экс-президента. Может быть, какой-то...
Вот, кстати, но... да, вот вы затронули как раз депутатов. У нас уже есть примерный пример, от чего, в принципе, можно отталкиваться.
Произвол начался с Наримана Тулеева. Да. Вот как только Кипаев одобрил это...
Вот стало лучше или нет?
Нет, парламент у нас произвол был и до Наримана Тулеева, и во время Наримана Тулеева. Так что это как бы... А что во времена Акаева, что у нас не было каких-то вот таких вот произвольных отношений в политиках?
Парламентаризм мы начали после 2010 года.
Я просто хочу один момент сказать,
мы просто говорим о прогрессе. Понятно, что во времена Акаева не было таких норм, и были совсем другие времена. Сегодня существуют другие нормы, но почему эти нормы не работают?
Прогресс заключается в том, что наша политическая система меняется. В частности, мы уже имеем два кейса, два случая мирной передачи власти. От Атумбаева Атамбаева, от Атамбаева Джейнбекову. Вот такая традиция мирной передачи власти, показывающая, что у нас в Кыргызстане нельзя или не сработают проекты по там, династической передаче власти, да, или по тому, чтобы изменить Конституцию, опять там 2-3 срока себе сделать, это уже очень хорошо, потому что это очень сильно останавливает. И почему, скажем, Атамбаев вот этот придумал весь проект «Преемник», это был как бы новый какой-то проект в Кыргызстане, раньше такого ничего не было, да, он почему-то, видимо, думал, что этот проект сработает, надеялся на него, но он тоже не сработал. Так что всем последующим президентам нужно это постоянно в голове иметь, и помнить о том, что эти проекты не работают. Нужно другими средствами пытаться обеспечить себе безопасность, в том числе и политическую. Но я просто хочу немного добавить. Да. Конституцию менять, вот вы сейчас вначале да. говорили, опять конституционная реформа. Я категорически против изменения Конституции.
Но ведь к этому и идет. Ведь не может
достаточно закон изменить закон
противоречить Конституции.
Достаточно изменить
сегодня,
закон.
Собственно,
ну, я лично не вижу противоречия, если там будут введены нормы, касающиеся того, что его можно привлечь к ответственности, то есть он не стоит над законом, то есть он тоже может быть привлечен к уголовной ответственности, но при этом определенные процедуры могут туда привлечь.
Кстати, Нурбек с этим не согласен, я знаю.
Да, после того, как в 2016 году, да, последние изменения, после того, как опорочили эту конституцию, да, я считаю, что дальше должен работать вот этот проект 2020, да, потому что я считаю, вот эти последние изменения вообще нелегитимные, да, вот мы как намеревались в 2020 году, да, менять после того, как эта конституция заработает, да, и главный ключевой момент то, что все-таки контроль над сектором безопасности надо передавать парламенту, а это без конституционных изменений, я считаю, невозможно.
Вот сейчас прозвучало... Парламент, олигархический парламент будет точно так же вызывать наши нарекания.
Какой
даже
есть?
Еще,
парламент
даже еще в большей начинается. Степени, чем президент. Понимаете?
Какой есть? Сейчас народ тоже уже опыт набирает. Он смотрит, какой он парламент избирал, как он продавал
точно,
эти
точно
выборы.
Так же,
да, постепенно вот сознание приходит.
Ну, вот сейчас прозвучала такая фраза, что закон может параллельно существовать вопреки главному закону.
Нет, он не может существовать вопреки. Просто вот этот закон, но если его поменять, он не будет противоречить Конституции. Здесь я считаю, что он не противоречит Конституции, если его поменять вот таким образом. Потому что основное противоречие, то, что Нурбек, насколько я понимаю, это то, что президент ставится вне закона. То есть принцип равенства всех перед законом нарушается. Да. Но если мы внесем изменения в этот закон, то тогда принцип равенства всех законов перед законом не будет нарушаться. Просто будут определенные специальные процедуры привлечения президента к ответственности.
Ну и к концу программы у нас очень мало времени остается. Вопрос. Такой, наверное, риторический больше. Насколько верите или не верите в принятие этого закона, о том, что пройдет или не пройдет, учитывая наши реалии?
Об изменении?
Об изменениях.
Я думаю, что он пройдет, вопрос только в какой формулировке. То есть та процедура, которая сейчас заложена, она достаточно простая, там просто большинство, парламентское большинство. Я думаю, что, наверное, нужно усложнить этот механизм привлечения экс-президента к ответственности. Но то, что он пройдет, скорее всего, да.
Усложнить в том плане, что голоса депутатов должны быть другими, две трети.
Да, там три четверти. Что-то такое, да, сделать. И вот таким образом, чтобы это было сложнее.
Сложнее, чем импичмент организовать.
Ну, по крайней мере, не легче, чем импичмент.
Вы как считаете?
Для меня вопрос только, когда этот вопрос будет рассмотрен парламентом, раньше, чем Конституционный суд рассмотрит мое ходатайство, или позже. И поэтому я рекомендую парламенту вначале поучаствовать в ходе Конституционного судопроизводства, а потом, в конце концов, уже действовать либо в рамках решения Конституционной палаты, либо, если они там не согласны, ну, опять создавать полемику в парламенте, да.
В плане перспективы. Насколько видите перспективные каких-либо изменений вот в этом плане?
В плане чего?
Изменений. Лишение иммунитета экс-президента.
Я думаю, он по-любому пройдет. Этот иммунитет будет. Конечно.
Потому что есть государственная
это
политика,
время,
бороться
знаешь,
с коррупцией.
Конечно.
И это один из факторов того,
да,
что...
Да. Иммунитет, спасибо. Он однозначно будет лишен иммунитета.
Спасибо большое. На затыке обсуждали, нужно ли лишать неприкосновенности экс-президентов. В гостях на затыке был юрист, директор партнерской группы «Прецедент» Нурбек Туктакунов и директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер, «Азаттыктын» жаңы долбору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.